Евреи, подобно христианам, много размышляли о грехе, но лишь немногие из них думали о самих себе как грешниках. Это представление в основном было нововведением христианства, впервые выраженным в притче о фарисее и мытаре и преподанным как добродетель в обличении Христом книжников и фарисеев. Христиане пытались претворить в жизнь христианское смирение, евреи в общем и целом ему не следовали. Однако среди ортодоксальных евреев в период, непосредственно предшествующий времени Христа, были и важные исключения. Возьмем, к примеру, завещание 12 патриархов. Написаны они между 109 и 107 годами до нашей эры. Автор их – фарисей, симпатии которого были на стороне Иоанна Гиркана, первосвященника из Хасмонейской династии. Книга эта, в том виде, в каком она дошла до нас, содержит христианские вставки, но все они касаются лишь догмы. Если их исключить, то окажется, что этические наставления, содержащиеся в ней, обнаруживают удивительное сходство с этическими наставлениями Евангелий. Вот что говорит преподобный доктор Чарльз. «Нагорная проповедь» в нескольких местах отражает дух и даже воспроизводит отдельные фразы нашего текста. Влияние его можно проследить во многих местах Евангелий. Щедро черпал из этой книги, по-видимому, и святой Павел. Среди наставлений, преподанных в книге, мы находим следующие. «Возлюбите один другого от всего сердца. И если кто согрешит против тебя, обратись к нему со словами мира, и не таи в душе своей злобы. И если он станет сожалеть об этом и покаяться, прости его. Но если он не признает своего греха, не возгневайся против него, не то, подцепив заразу от тебя, он ответит богохульствами, и тем согрешит вдвойне. И если, утратив стыд, он станет упорствовать в грехе, то и тогда прости его от всего сердца и оставь мщение Богу. Доктор Чарльз считает, что Христос должен был быть знаком с этим местом. А вот что мы находим еще. Возлюбите Господа и ближнего своего. Возлюбите Господа всю свою жизнь и один другого от чистого сердца. Я возлюбил Господа, а также всех людей от всего сердца. Напрашивается сравнение с Евангелием от Матфея. В завещаниях 12 патриархов осуждается всякая ненависть. Например, гнев — это слепота, мешающая человеку увидеть лицо другого человека в истинном свете. Поэтому ненависть — зло, ибо она всегда соседствует с ложью. Автор книги, как и следовало ожидать, полагает, что спасены будут не только евреи, но и все язычники. Христиане заимствовали из Евангелий недоброжелательное отношение к фарисеям, и все-таки автор книги, сам фарисей, преподавал, как мы видели, те же самые этические наставления, которые мы считаем наиболее характерными для проповедей Христа. Однако объяснить это противоречие совсем нетрудно. Во-первых, даже для своего времени автор книги должен был составлять исключения среди фарисеев. Более распространенной, несомненно, была доктрина, выраженная в книге Еноха. Во-вторых, мы знаем, что всем движениям присуща тенденция к окостенению. Разве можно распознать принципы Джефферсона в принципах дочерей американской революции? Джефферсон Томас, 1743-1826 годы, американский просветитель, философ и государственный деятель, третий президент Соединенных Штатов Америки, 1801-1809 годы. Дочери американской революции, женская общественная организация в США, организованная в 1890 году, насчитывает к настоящему времени более 150 тысяч членов. В-третьих, мы знаем, что именно у фарисеев слепая приверженность закону как абсолютной и последней истине вскоре уничтожила всякие свежие и живые мысли и чувства. Предоставим вновь слово доктору Чарльзу. Когда фарисейство, разорвав со старыми идеалами своей партии, погрязло в тине политических интересов и движений, и вместе с тем все полнее и полнее подчиняло себя букве закона, в нем вскоре не осталось места для развития столь же возвышенной системы этики, как та, которая развернута в завещаниях патриархов. И в результате истинные наследники ранних хасидов и их учения оставили иудаизм и нашли свое естественное прибежище в лоне первоначального христианства. После того, как период правления первосвященников кончился, Марк Антоний поставил царем евреев своего друга Ирода. Антоний Марк, около 88-30 год до нашей эры, римский политический деятель и полководец. Ирод был беспутным авантюристом, часто оказывавшимся на грани банкротства. Ему, привыкшему к римскому обществу, было совершенно чуждо еврейское благочестие. Жена его принадлежала к роду первосвященников, но сам он был идумеянином, чего одного было достаточно, чтобы сделать его личность подозрительной в глазах евреев. Ирод был искусным приспособленцем и сразу же покинул Антония, как только стало очевидно, что чаша весов победы склоняется в сторону Октавиана. Октавиан, 63 год до нашей эры, 14 год нашей эры, до 44 года до нашей эры Гай Октавий, с 44 года Гай Юлий Цезарь Октавиан, с 27 года до нашей эры Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, римский император с 27 года до нашей эры. Тем не менее, он изо всех сил старался примирить евреев со своим правлением. Он перестроил храм, правда, в эллинистическом стиле, с рядами коринфских колонн. Но над главными воротами он водрузил огромного золотого орла, что было явным прегрешением против второй заповеди. Когда распространился слух, что Ирод при смерти, фарисеи низвергли орла. Но Ирод в отместку приказал казнить нескольких фарисеев. Ирод умер в 4 году до нашей эры, и вскоре после его смерти римляне уничтожили независимость царства, поставив Иудею под власть прокуратора. Понтий Пилат, ставший прокуратором в 26 году нашей эры, вел себя вызывающе и вскоре был отстранен от должности. В 66 году нашей эры евреи, предводительствуемые партией фанатиков, восстали против Рима. Они потерпели поражение, и Иерусалим пал в 70 году нашей эры. Храм был разрушен, и в Иудее осталось немного евреев. Что же касается евреев диаспоры, то уже за несколько веков до этого времени они приобрели важное значение. Первоначально евреи занимались почти исключительно сельским хозяйством. Но в период пленения они переняли у вавилонян торговлю. Многие евреи остались в Вавилоне и после времен Ездры и Неемии, и некоторые из них были крупными богачами. После основания Александрии многие евреи поселились в этом городе, им был отведен особый квартал не в виде гетто, а чтобы им не угрожало осквернение от соприкосновения с язычниками. Александрийские евреи подверглись эллинизации в гораздо большей степени, чем их соплеменники в Иудее, и даже забыли древнееврейский язык. Вот по этой причине пришлось перевести Ветхий Завет на греческий язык. Так возник перевод 70 толковников. Пятикнижие было переведено в середине третьего столетия до нашей эры, другие части несколько позднее. Вокруг перевода 70 толковников, названного так потому, что над ним трудились 70 переводчиков, сложились настоящие легенды. Говорили, что каждый из 70 переводчиков самостоятельно перевел всю Библию, но когда все редакции сличили, то оказалось, что они совпадают до мельчайших подробностей, ибо были внушены Богом. Тем не менее, позднейшие научные исследования показали, что перевод 70 толковников был выполнен совершенно неудовлетворительно. С начала распространения христианства евреи лишь изредка пользовались переводом 70 толковников, вернувшись к древнееврейскому тексту Ветхого Завета. Напротив, ранние христиане, среди которых знание древнееврейского языка было редкостью, обращались к переводу 70 толковников или переводам с него на латинский язык, лучшим из которых был перевод Оригена, выполненный в третьем столетии. Ориген, около 185-го, 253-254 годы, христианский теолог, философ и ученый, представитель ранней патристики, оказавший влияние на многих средневековых мыслителей. Но все же те христиане, которые не знали иных языков, кроме латинского, вынуждены были пользоваться весьма несовершенными редакциями, пока Иероним не создал в V веке Вульгату. На первых порах ее встретили в штыки, ибо в установлении точного текста при переводе Иероним обращался за помощью к евреям, а многие христиане подозревали евреев в сознательном искажении пророков, с целью вытравить из них те места, в которых они предсказали пришествие Христа. Постепенно, однако, перевод святого Иеронима получил всеобщее признание, и он остается по сей день официальным в католической церкви. Греческое влияние на евреев в области мысли лучше всего может быть проиллюстрировано примером философа Филона, жившего в одно время с Христом. Вполне ортодоксальный в вопросах религии, Филон в философии следует главным образом платонизму. Из других важных влияний надо отметить стоиков и неопифагорейцев. После падения Иерусалима влиянию Филона среди евреев пришел конец, но христианские отцы церкви усмотрели в его учении путь к примирению греческой философии с древнееврейским священным писанием. Во всех важных городах античности возникли значительные колонии евреев. Евреи, наряду с представителями других восточных религий, оказывали влияние на те элементы, которые не желали довольствоваться скептицизмом или официальными религиями Греции и Рима. Иудаизм завоевал много новообращенных, причем не только в империи, но даже на территории нынешней Южной России. Вероятно, именно в еврейских и полуеврейских кругах и появились первые приверженцы христианства. Однако сам ортодоксальный иудаизм после падения Иерусалима стал еще более ортодоксальным и ограниченным, как это уже было после первого завоевания Иерусалима, осуществленного Навуходоносором. После первого века выкристаллизовалось и христианство. Отношения между иудаизмом и христианством приобрели исключительно враждебный характер. Как мы увидим, христианство усиленно поощряло антисемитизм. В течение всего Средневековья евреи не участвовали в культурной жизни христианских стран, их преследовали с такой беспощадностью, что они были лишены возможности вносить какой-либо вклад в цивилизацию, помимо денег, которые шли на постройку соборов и подобные предприятия. Только среди мусульман евреи встретили в этот период гуманные отношения и получили возможность заниматься философией и просвещенными теориями. В эпоху Средневековья мусульмане были более цивилизованными и гуманными, чем христиане. Христиане преследовали евреев, особенно во времена религиозного возбуждения, крестовые походы были связаны с ужасными погромами. Наоборот, в мусульманских странах евреи почти никогда не встречали дурного обращения. Здесь они внесли существенный вклад в развитие науки, особенно в Мавританской Испании. В учении Маймонида 1135-1204 годы, который родился в Кордове, некоторые усматривают источник многих положений философии Спинозы. Когда христиане отвоевали Испанию, они познакомились с наукой мавров в значительной степени через посредство евреев. Образованные евреи, владевшие древнееврейским, греческим и арабским языками и знакомые с философией Аристотеля, передали свои познания менее образованным схоластам, передали они и менее желательные вещи, такие как алхимия и астрология. После Средневековья евреи продолжали вносить значительный вклад в цивилизацию, но уже не как нация, а только как отдельные личности.